Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта. В гостях у нас ультрамарафонец Иван Давыдов. Всю осень Иван бежал сложный марафон в поддержку детского хосписа «Дом радужного детства». Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, как вообще пришла идея поддерживать с помощью марафона хоспис и почему вы поддерживали «Дом радужного детства»?
Дело в том, что это не первый мой такой проект многодневного бега, и немножко это связано с моим мировоззрением и философией. И такие дела не только надо принимать, но и отдавать. Так как все творческие люди, в принципе, способны с помощью каких-то таких вот проектов объединять людей, что-то дать людям нуждающимся, то как творческая персона я привлекаю внимание к какой-то проблеме, какой-то помощи кому-либо. И это вполне получается.
Давайте тогда по порядку. Этот марафон, как он был устроен, точка А, точка Б, и как вы его проходили?
Точка А была, это город Дербент на Каспийском море, Дагестан. А финиш это был город Сочи. Но немножечко из-за погоды коррективы пришлось снести, и я финишировал на Черноморском побережье в Лазаревском. План выполнил свой.
А какие коррективы? Что погода помешала? Что было?
Да, была аномальная холодная погода. Старожилы говорили на Кавказе, что такого давно не было. И перевалы просто занесло снегом, пришлось корректировать маршрут.
Насколько я знаю, что сложность и уникальность маршрута как раз была в том, что вы бежали по таким непроходимым каким-то участкам. Это вы весь Кавказ пробежали фактически.
Получается, да, как траверс Кавказа получился. 52 дня у меня занял этот проект. Можно, конечно, было быстрее, но как получилось, так вышло.
Вот технически, как это все происходило? Вы весь день должны бежать по тем правилам, которые вы сами себе создаете? Или вы полдня пробежали, отдохнули, поспали, потом еще полдня?
Ну, четкой какой-то специфики нету. Есть какие-то международные правила похожих форматов многодневных забегов, где надо выполнять какие-то критерии 50% бега, 50% допускается процентов ходьбы. Нет, ты можешь, это как ультрабег, все, что больше 42 километров, 95 метров считается ультрабегом. Можешь поспать, можешь поесть, но это личный план какой-то. В день сделать примерно столько расстояния. И стараешься вот эту спортивную составляющую каждый день выполнять и достигать цели.
Сколько вы в день пробегали?
Ой, первый день я пробежал, если не ошибаюсь, 49 километров. Ну, в начале и сил было побольше. То есть 50-60, я не помню, 50 с чем-то было километров. Больше не стал, потому что рельеф, это сложно проходимые участки. И где-то было и 20 километров. То есть все зависит от каких-то встреч людей, беседы с общественностью, СМИ и так далее.
Как общественность реагировала? Как вообще люди вас встречали? У нас часто можно услышать, что вот на Кавказе бывает сложно, непросто, нужно чего-то опасаться. Какое ваше мнение?
Я, наверное, первое скажу, что на Кавказе, ну, лично мне вот все было очень классно. Опасений буквально вообще никаких, никаких затруднений нигде не выходило. Ну, были какие-то мелочи в Чечне, там с допусками в какие-то приграничные зоны, запретные зоны, где надо было пробежать. Там были небольшие заморочки, но все решалось буквально там за сутки. А люди просто замечательные, поддержка очень гостеприимная.
Например, какие-то случаи, может быть, кто-то совершенно незнакомый пригласил вас в дом, стал ночевать.
Это постоянно, таких историй в моей голове множество. Вплоть до Коши, это где вот пастухи базируются, бежишь, метель. Заходи, хочешь, ночуй, какая помощь, вот сейчас мы тебе покушать. Они тебя даже не спрашивают, они просто начинают делать. Они уже сами, как говорится, варятся в этой шкуре странника, скитальца, и они знают, что такому же скитальцу нужно на данный момент.
Вы общались, например, с местными жителями? Насколько для них удивительным, интересным было то, что вы делаете?
Постоянно, конечно, общение. То есть одна из целей была – это поглощение культуры, которая вокруг тебя. На удивление, да, приняли то, что я бегу, то, что я делаю, что отвлекаюсь как бы от такой от повседневной жизни больших масс людей и объяснял им цели, что вот бегу раз-два, культурная как бы такая ценность, спортивная ценность. А благотворительная цель. Кавказскую тропу мы также там разрабатывали. И все принимали и оказывали какую-то помощь посильную.
Вот, например, для тех, кто захочет как-то повторить ваш маршрут, возможно, частично, А к чему нужно готовиться? Что самое сложное? Каких ошибок, возможно, вы могли бы посоветовать не делать?
Ну, во-первых, это надо изучить культуру и традиции Кавказа в первую очередь. Я уже довольно-таки давно путешествую, поэтому я знаком и с исламом, и какими-то другими традиционными направлениями в религии. Мне было легко общаться с людьми, то есть находить к ним подход. Физика, конечно же, держать себя в форме, причем в очень хорошей форме. Иметь опыт горных походов, иметь опыт работы со снаряжением. Психология, духовная составляющая тут тоже играют большую роль. То есть надо по всем спецификам быть готовым, знать свой организм на 100% и знать, как он поведет себя в экстремальных ситуациях.
Кстати, о здоровье. В общем-то, история с коронавирусом продолжается, появляются новые его вариации. Как там, например, в горах, ощущалось ли это, когда вы бежали? Или там люди живут и даже не подозревают, насколько все сложно, например, в больших городах?
Большие города я избежал, то есть маршрут изначально был чисто весь горный, и равнины у меня, можно сказать, и не было. Но коронавирус, истории мелькали, как-то пробегало село, похороны были, то есть хоронили мужика, который вот помер от данной заразы. И ну, такие вот как бы отголоски, пробеги частенько возникали. Ну, а в основном жизнь у них, мало они на эту тему беседуют, как-то своим чередом идет.
Давайте о марафоне. Ваш марафон, то, что вы задумали сделать, было связано с благотворительностью, мы об этом сказали, с привлечением внимания к теме отдельного хосписа, детского хосписа. Почему выбрали именно этот хоспис?
Ну, во-первых, как я говорил, каждый проект был благотворительным у меня. Я долго искал такой вот фонд, с которым можно сотрудничать, делать последующие проекты. Но так как я сам с Омска, Амич, давно знал о фонде «Радуга».
Он находится в Омске, да. Кстати, нужно сказать.
Я написал директору фонда, объяснил ситуацию, что вот могу такими проектами привлекать внимание. И мы встретились, пообщались, и вот это наш первый совместный проект, надеюсь, не последний.
А как можно привлекать внимание? Вот давайте для тех, кто, возможно, впервые слышит об этом и тоже хотел бы как-то по вашим стопам пойти.
Ну, у нас в основном дети, получается, больные, паллиативные детки, тяжело больные. У нас есть хоспис «Радужного детства», где дети проходят реабилитацию, обследование вместе с семьями. Что мы можем сделать, я лично, с помощью вот такого забега? Ну, привлечение внимания, понятно. Я бегу, рассказываю о фонде всем желающим людям, всем встречным людям, встречаясь по дороге с какими-то фондами. То есть были встречи с администрациями, с фондами похожими, где мы делились опытами, делились контактами. Они приедут, надеюсь, в последующем к нам опыт перенять. Может, мы к ним что-то интересное тоже перенимаем. Привлечение каких-то финансовых средств. Я бежал, уже наизусть была выучена фраза, что можно помочь, там, отправить смс со словом «Радуга» на номер 3434, пробел и любую посильную сумму, там, 200, 300, 400.
При вас кто-то сделал, например,
да, делали, и мне писали, и в студиях, в которых я был, даже вот ребята приходили и отправляли.
То есть, как минимум, если так можно сказать, человек, послушав вашу историю, от вас услышав об этом фонде и хосписе, может перевести деньги.
Да, да, и это можно даже сейчас сделать.
Как минимум. А как максимум можно какую-то организацию даже привлечь. Вот на Кавказе, например.
Да, да, то есть мы хотели добиться тот же фонд с Кадырова, но там, увы, не получилось. Но вот как бы искали, похоже, какие-то центры онкологические и так далее, где какую-то связь пытались, поддерживали, и сейчас поддерживаем с кем-то контакты. Вот, много подписчиков в тех же соцсетях, в основном спортсмены, которые ведут, либо люди активный образ жизни, и читают тоже, помогают, участвуют в этом деле. То есть даже вот потом встречался с друзьями, которые уже принимали на побережье, и говорят, я, говорит, отправлял там несколько раз, я говорю, молодец.
Лично для вас что было самым сложным на этом маршруте и вообще в этом марафоне? В этой акции даже, ну, да, проекте?
Наверное, это был риск замерзнуть. Как говорил, было очень холодно. Порой не успевал восстанавливаться, сушить вещи даже не успевал. Условия не везде. Это гостиницы пятизвездочные, бывало просто какие-то металлические вагончики и так далее. Приходилось в палатке ночевать, где-то с перевалов не успевал спускаться. Холод, холод и горная часть, которая в день бывала по перевалу, по два. Это очень тяжело, если так делать. Вплоть до того, что коленки болели, но какие-то дни отдыха потом брал, то есть а перед Эльбрусом, восхождение на Эльбрус у меня еще было, и после я вот отдыхал, потому что я бы просто не смог бежать потом.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Иван, уже стало понятно, что такие проекты нельзя реализовать просто так, и они требуют подготовки и навыка. Давайте начнем с того, как приходила к вам любовь к этому спорту, как вы тренировались. И насколько я знаю, что вы сейчас нам расскажете, но у вас была какая-то болезнь, и организм тоже... Сейчас сложно представить, что вы могли бы на такое решиться, что ваш организм позволил бы вам пробежать такую дистанцию.
Да, был у меня там небольшой такой недуг. Ну, начинал я заниматься спортом с друзьями в колледже еще во время учебы, потом в институте занимался. Тренажерный зал и чуть-чуть бегать начали. Марафон, что-то пробовать. Потом клуб любителей бега был в Омске. Дальше начал мрожеванием заниматься, то есть полностью укреплять здоровье. Какой-то такой уже образ жизни был. И дальше профессиональная школа стайерского бега, марафонского, ультразабеги, дальше походы, горы и вот многодневные забеги переросло. А болел у меня...
Давно это было?
Уже 13-й год бегаю, получается. То есть вначале поменьше, понятное. Потом возрастала нагрузка все больше и больше. А болел я, получается, 2 года, как я говорю, ёкнуло. У меня был с детства хронический гепатит С, переливали кровь, занесли. И думал, заглушил, оказывается, не заглушил. Фиброз печени 3-й степени, предстадия цирроза. И вот маленечко пришлось такой перерыв взять на 1,5 года где-то. Пройти лечение было нелегко. Даже врачи говорили, что ну, если там не лечиться, 4-6 лет там тебе осталось жить. А так постоянно в молодости я освобожден от физкультуры был и в институте. То есть сейчас кому сказать, и не верят.
На ваш взгляд, то, что вы занимаетесь спортом так активно и марафоном, здоровье это помогает тому, что вы, в общем-то, сейчас можете такие достижения при вашем диагнозе делать?
Ну, на самом деле нагрузка очень сильная на организм, и организм уходит в минус именно вот в таких многодневных забегах. Надо очень сильно чувствовать свой организм и вот эту грань сильно не переходить. Конечно, он в минус потихонечку идет, но грань в одну сторону не наклонять. И после забега обязательно надо восстановиться месяц, очень тщательно прислушиваться. Ну, и сон, бани, еда, массажи, какие-то другие восстановительные процедуры. И, в принципе, организм восстанавливается. Вот сейчас сижу у вас полностью восстановленный, начал бегать уже.
Ваш первый марафон благотворительный, каким он был? Как вы к этому пришли?
Ой, первый забег был в 2016 году вокруг озера Иссык-Куль. Это в Киргизии, если не ошибаюсь, 400 километров. Бежали мы с другом Егором Ковальчуком из Томска, такой спортсмен тоже видный. Был у нас там в контактах детский дом, мэрим Булагы. И вот мы приезжаем теперь до сих пор, и вот конфетки какие-то, средства собирали. Вот привлечение тоже к этому уникальному детскому дому, к детишкам его, к руководителю, который бесценный опыт имеет, вот это все педагогики передовой. Ну, небольшую мы сумму, там что-то и 10 тысяч не вышло, но это наш первый опыт был. Теперь мы намного стали опытнее и все проводим намного лучше.
А самый удачный, на ваш взгляд, какой маршрут и каким был он?
Ой, маршруты были Ялтай, Саяны вот бежал летом, и такой громкий проект был Памирский тракт в 2017 году. Ну, наверное, Кавказ все-таки. Вот он, вот который был, и охват людей, и СМИ, и регионов мы столько захватили, и, в принципе, он успешно кончился, этот забег. Я думаю, на 95% выполнили в плюсик.
Все. А по-мирски вы сказали тракт. Каким был этот марафон?
Ой, сложно, ужасно сложно. Как и все, наверное, забеги. Он проходил на высотах 4000 были средние. Это самая высокая дорога СССР была. То есть вдоль Афганистана, Ваханский коридор. Он довольно интересный, живописный. Но испытание организма было еще то.
Сколько километров и какие там задачи были у вас? И было ли это связано тоже с благотворительностью, например?
Да, были благотворительность у нас. Мы собирали деньги на строительство клиники в Гватемале. То есть русские ребята уехали, врачи.
С Викторией Валиковой?
Да, Именно так.
Она была героиней просто программы. Ну, конечно, я знаю об этом проекте тоже.
И с ней мы сотрудничали.
И как там, как, кстати, удалось вот любопытно поддержать это строительство?
Ну, тоже немного, я думаю, мы собрали, но все равно вот по чуть-чуть эти дела великие делаются. Как я говорю.
Вот вы сказали немного, там немного, а вот здесь, например, последний забег был более результативным. На ваш взгляд, как это может развиваться? Да, вот как может взаимодействие ультрамарафонца, другого, возможно, спортсмена, который работает на пике своих возможностей, который делает что-то невероятное, что большинство людей никогда не смогут повторить, как все-таки это может вдохновлять, например, тех же, допустим, детей в детских домах?
Ну, главное, чтобы человек остался, то есть не просто там денежку кинул, посмотрел информацию о хосписе и ушел куда-то потом, чтобы остался с фондом как бы на всю жизнь. У нас, увы, в России не очень развита благотворительность, только все это, я думаю, шажками маленькими развивается. Но через бег, как я говорю, творческие личности мы творим. Есть вот в Москве даже «Спорт во благо» такой фонд. Там очень много атлетов, они «Спортсмен во благо» называются. И они, каждый имеет свой проект, и с помощью этого проекта они собирают деньги. У кого-то получается, у кого-то нет, там все открыто, тоже так же вся финансовая составляющая. Но так же, как и композиторы, певцы могут давать концерты, живописцы писать картины и продавать в целях благотворительных, то вот спортсмены могут свою деятельность вложить вот в такое русло. Можно подключать в будущем какие-то делать марафоны, какие-то беговые события. Вот на Новый год у меня есть пробежка, я организатор в Омске, новогодняя пробежка. Мы 1 января выходим, бегаем в 2 часа дня. В
костюмах. Сколько лет уже существует эта новогодняя пробежка?
Лет 10, как организовать буду. Вот юбилейная была, может, 11.
И как много людей собирают. Пробежка, внимание, я хочу просто сказать, это 1 января, бег.
В районе 50-60 человек. Понятно, что после Нового года не все могут встать с дивана.
Да.
Но все, кто нас видит, удивляются. Ну, вот и в планах, может, сейчас с фондом поговорим, как-то реализовать и детишек, вывести на эту пробежку, показать. Может, они пробегутся чуть-чуть с нами. Детям надо отвлечься от своей вот этой болезни. И своим примером вот спортсменов они посмотрят на меня, еще какие-то кто-то будет проекты делать. Они поймут, что можно не сдаваться, нужно бороться со своей болезнью. И вот это дополнительная мотивация им только в плюсик пойдет.
Мне кажется, что еще когда вы возвращаетесь к ним после всего, что вы сделали, вы, безусловно, для них герой и человек, который поставил перед собой какую-то цель, может быть, на первый взгляд, сложно достижимую, но он поставил, сделал, и вот он вернулся, может вдохновить опять же таки.
Да, согласен.
Как вообще происходит? Это... Было ли у вас уже общение с этими детьми?
Да, конечно, я ездил.
Герой ли вы для них?
Знакомился, и кто-то и писал, и родители писали со словами поддержки, и до сих пор пишут, то есть общаемся, становимся друзьями. Конечно, в военное время госпитали посещали какие-то актеры, цари, члены их семей. Люди сразу, как говорится, воспрять духом. Могли. Тут такая же ситуация.
А вы, как обычный волонтер, приходите в эти, допустим, детские дома или в хосписы? И что вы там делаете, как обычный волонтер?
Ну, так как я вот перед отъездом буквально за месяц все это начал делать с фондом, то есть пока мы встретились, обсудили план, раза два-три я, кажется, в хоспис ездил, знакомился с детьми, смотрел, как работа, потому что мне надо было рассказывать во время забега же о всей деятельности. У меня с собой было много раздаточного материала. Визитки, журналы, газеты, которые я бежал, раздавал. То есть у меня, бывало, пастухи брали, читали. Вот, до сих пор. И говорят, придем там в цивилизацию, на землю кинем какую-то денежку. То есть бедные люди, которые не имеют ничего, но всей душой горели что-то скинуть, деньжат.
Иван, вы уже упомянули, что в России спорт, благотворительность пока еще не так развиты, как в мире. И, например, мы начинаем узнавать о таких марафонах, но нельзя сказать, что слышим каждый день, да, об этом. Угу. Какая у нас ситуация в мире, кто впереди планеты всей и на кого могли бы равняться российские спортсмены?
Да, у нас пока общество еще не готово, даже если фонды, они частенько не доверяют фондам, вот. Просто пока еще психология человека не изменена, но изменяется. Впереди планеты всей, если не ошибаюсь, Австралия, которая бьет все рекорды по благотворительности. У них и спорт очень классно развит. Тот же Федор Конюхов там сотрудничает с ними очень частенько. Канада, Европа, много спортсменов, я знаю, слежу в Инстаграме за ними, которые также бегают прям многодневные забеги и прикрепляют вот благотворительность какую-то. И у них много очень фондов, очень-очень-очень много фондов с тем же раком, множество. И многие спортсмены создают свои фонды, я знаю.
Есть случаи, когда спортсмен пробежал марафон и в конце получил конкретную сумму, например, несколько миллионов собрал в мире спортсмен.
Да, они собирают прям миллионами, я читал, и это все в долларах, понятно, это большие суммы, на которые можно большие дела делать. Такой был известный спортсмен в Канаде, Терри Фокс. Он бежал с раком, злокачественная опухоль. Ему ампутировали ногу, но он бежал, ему стоит сейчас до сих пор в Канаде памятник. Этому человеку он умер в итоге. Забег, я уж не помню, но что-то бешеное количество километров делал в день. И как национальный герой.
Я понимаю, что наверняка у вас тоже планы есть громадные, собирать тоже большие суммы и поддерживать, и как-то равняться, наверное, на тех спортсменов, которые в мире, в общем-то, и собирают. Но что бы вы хотели и как еще сделать в ближайшее время?
Также будут беговые многодневки, потому что это уже образ жизни, с этим завязывать нельзя. Это въелось уже в кровь, не знаю, все части тела. Организм сам требует этого движения. Да, дальше будут проекты, которые с фондом. Обдумаем, как это сделать лучше. Какие-то ошибки были, конечно же, куда без них. Лучшие взаимодействия с какими-то органами власти, выходы на каких-то конкретных людей. То есть привлечение каких-то волонтеров, события какие-то будем делать, будем смотреть, придумывать.
То есть пока конкретного маршрута с конкретным фондом еще у вас нет?
Ну, есть наброски у меня личных очень много. То есть на следующий год это Грузия, Сванетти, Тахетия, два забега там по 300-400 километров небольшие. Возможно, потом в Турции какой-нибудь побольше можно тропинку сбегать. Посмотрим, как там будут границы и что мы можем сделать. То есть мы можем действовать далеко за границами Российской Федерации и привлекать также и людей со всего мира.
Пусть получается, пусть все реализовывается, и я надеюсь, что мы еще в вашем взаимодействии с фондами и вашей благотворительности еще услышим.
Спасибо, спасибо, дай бог.
А я напоминаю, в гостях у нас был ультрамарафонец Иван Давыдов. Всю осень Иван бежал сложный марафон в поддержку детского хосписа «Дом радужного детства». Мы прощаемся, встретимся на следующей неделе с новым героем. Пока!